Рассказы из русской истории.
Возвращаемся в эфир. У микрофона Илья Харламов. Мы беседуем с доктором исторических наук, профессором, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским. Владимир Ростиславович, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер еще раз, Илья.
Напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Есть также телеграм-канал и приложение «Радио Спутник». Ну и, кроме того, смотрите трансляции наших эфиров в социальных сетях. Мы в первой части нашей программы мы говорили об Александре Третьем, но самое главное – это, конечно, ответы на вопросы аудитории. Вот предлагаю к следующему вопросу сразу же и перейти. Здравствуйте. Известно, что нынешние руководители государства покидают свою страну на очень короткий срок, не превышающий несколько суток, даже учитывая современные возможности коммуникации. Не знаю, чем это обусловлено, возможно, дороговизной поездок, ведь тратятся деньги налогоплательщиков, за которые придется перед ними отчитываться в избирательной кампании. Но суть не в этом. Петр покидал страну на такой длительный период в эпоху дворцовых переворотов. Как ему удавалось сохранять власть? Кто замещал его на троне? Какие меры предосторожности принимались? И еще один вопрос. Не припоминаю источника, но в нем утверждалось, что в голландской поездке Петра I якобы подменили, и в Россию вернулся другой человек. Пожалуйста, развенчайте этот фейк, если он имел место. Вячеслав. Ну да, действительно, я тоже сталкивался с этой байкой.
Ну, Илья, тут, наверное, наши радиослушатели должны увеличить громкость, потому что какая-то вот эта невероятная байка про подмену Петра просто заполонила собой интернет. Поразительная совершенно история. Поэтому, с вашего позволения, Илья, я начну с нее.
Давайте так, конечно.
Это фейк. Абсолютно. Мы об этом довольно подробно говорили как раз в серии «Лекция о Петре Первом». Есть несколько вариантов этой легенды. Первый вариант. Немцы хитростью и коварством подменили младенца Петра в люльке. Вместо подлинного царевича у зазевавшихся мамок оказался гнусный немчонок-волчонок. Поэтому царь так к немцам и благоволил.
На генетическом уровне, да, у него это благоволение было, значит, так получается, согласно этому мифу.
Да, значит, я позволю оставить это без комментариев, эту историю, потому что вы сами все понимаете.
Да не, ну просто посмеяться можно.
Есть другой вариант. Тоже в младенчестве подменила Петра мама специально, царица Наталья Кирилловна. Значит, она опасалась того, что ее разлюбит муж, потому что якобы Алексей Михайлович сказал ей грозно: «Ты должна мне родить наследника, а родишь царевну, отправлю тебя в монастырь». Поэтому, родив девочку, Наталья Кирилловна сориентировалась бодро, пока никто не видит, значит, куда-то эту девочку выкинула в окошко, а тут рядом стоял немчонок, которого она в люльку или лежал, положила и закутала, никто не догадался. В доказательство этой невероятной истории есть, якобы умирая, Наталья Кирилловна шепнула на ухо Петру: «Ты не сын мой родной, ты замененный немец». Кто стоял, кто держал свечку, кто стоял у уха, кто это подслушал? Как это можно было технически организовать? А самое главное, зачем? Потому что Алексей Михайлович любил свою вторую молодую жену без памяти. У него было 2 законных сына, взрослых наследника, ну, подростка по современным меркам, Иван и Федор. У него было 6, по-моему, на этот момент уже взрослых дочерей от первого брака. Плюс дочерей ему, естественно, рожала еще и Наталья Кирилловна. Зачем это было все придумывать, уму непостижимо. Поэтому, ну вот, тем не менее, на полном серьезе это в сообществах эта тема обсуждается. Есть третий вариант. Отцом является Франц Лефорт. Он был любовником царицы. Именно поэтому с такой подчеркнутой почтительностью всегда Петр I к Лефорту относился. Именно поэтому он назначил его адмиралом русского флота. Именно поэтому Франц Лефорт был главой Великого посольства, а Петр официально оказывался у него в посольстве в подчинении. Ну, такие байки могут поддерживать те, кто не читали историю даже на уровне школьного учебника. Потому что, прочитав учебник, человек мог бы понять, что игра вот в такого подчиненного, в урядника Петра Михайлова, в сержанта, в бомбардира Преображенского полка, это было любимое петровское занятие. Он обожал притвориться каким-нибудь рядовым боцманом, шкипером и разыгрывать таким образом тех, кто не догадывался о том, что перед ними император. Ну, не говоря уже о том, что, например, Петр сознательно не участвовал в Великом посольстве в качестве великого посла, ибо это предполагало огромное количество церемониальных процедур, в которых нужно было участвовать. Для этого были великие послы. Кстати, Лефорт был не единственным, их было три великих посла. А Петр от всей этой обузы был избавлен, все прекрасно понимали, кто здесь главный, с кем надо разговаривать. Но он мог не являться ни на какие приемы, не одеваться в кружева, вот, и вести себя так, как ему заблагорассудится. Он находился в Великом посольстве инкогнито. Это было исключительно с точки зрения Петра ловко и удобно придумано. Ну вот, есть еще слух о том, что Петра подменили за границей. Не в детстве, а за границей, где-то там за морем. Слухи эти были вызваны долгим очень отсутствием Петра в Великом посольстве, действительно, полтора года. Никто никогда так надолго не уезжал из России. Да вообще из России цари не уезжали. В лучшем случае где-нибудь, так сказать, там, на театр боевых действий. На Гетманщину, в Малороссию, ненадолго. Или как Иван Грозный. Помните, Илья? Обиделся на всех и уехал в город Александров. Ну, это все-таки несколько часов скакать до Москвы на лошади, можно так сказать, доскакать. А в Москве он оставил за себя исполняющим обязанности царя Симеона Бекбулатовича. Также поступил... Петр уехал надолго, на полтора года. Поэтому это родило массу слухов о том, что там царя подменили. В Риге его заклали в стену, а вместо него на Русь прислали похожего на Петра самозванца. Это с элементом хоррора такие были слухи.
Ну да.
Была история, это все из показаний Преображенского приказа. Ведь эти слухи распространяли, там стрельцы, купцы. Вот их отлавливали, и они там на дыбе несчастные рассказывали, что, мол, царь в немцах в бочку закладен и в море пущен. Что легенда, сказка Пушкина о царе Салтане основывается, можно сказать, на свидетельских показаниях времен Петра I, данных в Преображенском приказе под кнутом. Какие были еще версии, Илья? Ну, была версия, что это антихристова подмена, так называемая. Ее распространяли старообрядцы. Что Петр, человек был совестливый, и ушел пешком к старообрядцам куда-то на север. И там прячется.
А сам ушел?
Сам ушел, да. Скрывается в скитах. А на смену ему пришла некая немецкая стража под предводительством Лефорта, так сказать, дьявола во плоти, и возвела на престол антихриста. Ну, тоже без комментариев.
Владимир Александрович, а можно вот я просто уточнение? Вот все-таки это мифотворчество, оно же, наверное, в какой-то, а может, и немалой степени было связано с особой симпатией Петра к Европе? Или же нет? Или же это совершенно, так сказать, такие оторванные друг от друга вещи?
Связано оно было с теми радикальными изменениями, которые происходили тогда в обществе. Они не укладывались в голове обывателя, который привык к тому, что десятилетиями все идет постепенно, не спеша. А тут, понимаете, приехал из Европы царь, подбородок бритый у него, волосы пострижены, одевает парик какой-то непонятный, разодет в заморское платье.
Камзол носит, да?
Да, носит камзол. Говорит на какой-то жуткой смеси языков. Петр довольно бегло говорил по-голландски, по-немецки, немного по-французски. Но поскольку вокруг него было всегда много иностранцев, то он к ним обращался. Вот на таком, на эсперанто, услышав это какой-нибудь мужик рядом, Петр же был доступный, вокруг него всегда было много людей, мог очень удивиться, на каком это наречии странном, жутком изъясняется царь-батюшка. Может, он и не царь. Поэтому ну, так вот слухи рождались от резкости слома социального уклада. А сегодня они поддерживаются из-за полной исторической безграмотности и 30-летнего провала в историческом образовании, к сожалению. Я не устаю про это говорить. Это связано не с тем, что в наших школах какие-то неправильные ЕГЭ. Это связано с тем, что учебники многие написаны плохо, скучно. Некоторые даже косноязычно. Школьники историю учить не любят. А это самый интересный предмет. Тут много факторов. И зарплата учителя до недавней поры совсем небольшая. Во многих регионах и сегодня очень небольшая. И низкое качество учебных пособий. Ну и интернет, вот эта иллюзия.
Он замещает, да. Говоря современным языком, интерфейс истории может быть недостаточно привлекательный для людей такого молодого возраста. Это тоже, так сказать, упущение. Владимир Станиславович, а вот есть что-то добавить Вячеславу по поводу все-таки безопасности? Да, ну мы уже выяснили, что цари и императоры не очень любили разъезжать по разным другим странам, но тем не менее каким-то образом они обеспечивали себе прикрытие, ну, так сказать, в момент своего отсутствия.
Ну, Петр обеспечил себе прикрытие радикальным образом. Мало кто на такое решается. Он назначил полноценного исполняющего обязанности царя, отдав ему все царские полномочия. Сказал во всем его слушать, как меня. Все, точка. Придумал для него особый титул. Князь-кесарь. То есть князь-цезарь. Или же князь-царь. Это единственный такой человек в нашей истории был. Вот князем-кесарем был сподвижник Петра, старше его. Петр ему сыновья годился. А Федор Юрьевич Рамадановский – это был родовитейший аристократ. Помните, вот Илья у братьев Стругацких, там трудно быть богом. Там Дон Румата Эсторский, главный герой, он ну, это наш заброшенный с земли человек, он там представитель коренного дворянства метрополии, благородный дворянин до 22-го колена в том средневековом обществе феодальном, которое существовало на той планете. Так вот, Рамадановский был круче, чем Дон Румата Эсторский. Он был Рюриковичем в 23-м поколении, представьте себе. То есть род Рамадановских просто пронзает собой всю русскую историю. Но нрав Рамадановских был известен. Бабушка Петра I как-то сказала о нем, это записано. «Рамадановский самого истинного сатаны сын и друг дьяволов в своей невиданной спеси и строптивости». Угу. Нормальная царская характеристика?
Да уж весьма.
Характеристика непосредственного начальника. Угу. Один из тоже родовитый человек, князь Куракин, который оставил интересные очень воспоминания Петровской эпохи, он в этих воспоминаниях так охарактеризовал своего коллегу Рамадановского. Я просто процитирую. «Сей князь был собой видом как монстра, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян во все дни, но его величеству верный был так, как никто другой». Угу. В общем, исчерпывающая характеристика. Вот Рамадановский был вернейший человек Петра. Держал в кулаке страну, государство. Да, плюс он был главный силовик, он возглавлял Преображенский приказ.
Это существенный факт, кстати говоря.
Директор ФСБ. Вот, при этом, что в Преображенском приказе были не только оперативные функции, но также и следственные. Там же проводилось и следствие, естественно, с пыткой по принятым тогда временам. И там же выносились и приговоры зачастую. Так что функция суда и расстрельные команды и палача, это все было вместе. Угу. Вот Рамадановский никакой крови не боялся, бывало, собственноручно казнил преступников. Так что вот такой был непростой человек, но Петр точно был уверен, что оставив страну на Рамадановского, ничего плохого там не случится. Власть у Рамадановского никто не отнимет. И он ее добросовестно будет держать, чтобы потом вернуть царю.
Вернуть, да. Ну и Петр не ошибся, как история показала. Доверял, и, в общем, это принесло свои плоды. От Екатерины несколько вопросов. С огромным удовольствием прослушал ответы на вопросы по истории XIX века. Как всегда, открыла для себя много новых и интересных исторических фактов. И вот какие вопросы она задает. Хотелось бы более подробно узнать о жизни народов Средней Азии на момент азиатских походов генерала Скобелева. Вы упомянули в лекции, что это были народы с рабовладельческим строем. Где бы можно было дополнительно об этом прочитать?
Почитать можно у Верещагина, интересные очерки о среднеазиатских походах. Есть еще такой известный советский историк Сергей Толстов. Тоже можно посмотреть. Действительно, эти древние города Хива, Коканд, или Хива, Коканд, Бухара, Хорезм, Хорезм возник еще во времена Александра Македонского, он даже до Александра Македонского. Через эти территории проходил Великий Шелковый путь, поэтому древние, богатые, многократно подвергавшиеся, правда, разорению. Действительно, на момент вхождения в состав Российской империи некоторые входили непосредственно, некоторые под протекторат Российской империи, ну так как автономии. Очень гибкая была у нас система кооптации территорий в состав империи. То есть во всех их рабство сохранялось юридически вплоть до момента вхождения в Россию. И только после подписания так называемых мирных договоров с этими государствами, ну, договора предполагали как раз отношения такой сюзерена и вассала, Вот эти мирные договора предполагали полный запрет рабства. Это, кстати, было очень сильным пропагандистским ходом Российской империи в соперничестве с европейскими державами за влияние в Азии, потому что англичане, например, рабство не отменяли на своих территориях. Они не лезли в это дело. А у нас это было строжайше запрещено, преследовалось в уголовном порядке. Ну, кстати сказать, вот интересно, что ханы, хан Бухары или хан Хорезма, они сохраняли свой титул, дворцы, определенные сильно урезанные полномочия. Хан Хорезма, например, оставался там юридически вплоть до 20-х годов, был низложен только после революции. Кстати, жил в СССР как простой гражданин рядовой. Где-то работал даже, говорят. Скончался в Кривом Роге. Угу. Хан Хорезма.
Вот еще вопрос о Скобелеве. Как Скобелев проявил себя в качестве губернатора-политика? Был ли он дипломатом? Откуда, на ваш взгляд, у Скобелева была такая проницательность по поводу военного усиления Германии и опасности ее для России, когда еще до развертывания Первой мировой войны было очень далеко?
Во-первых, Скобелев не любил немцев.
Угу. И этим многое объясняется.
Да, это велось еще со злобного его домашнего учителя, который его бил жутко и обижал, оскорблял, был немцем. А любил он французов, Скобелев, потому что с Францией у него связаны были самые теплые детские воспоминания. Он там учился в частном пансионе, когда его отец у немца отобрал, немцу угоду. И все таланты, он был способным учеником, все таланты Скобелева всячески поддерживали, все его хвалили, всем он нравился. Вот. Поэтому к Франции Скобелев относился хорошо. Семья была богатая, у них был дом в центре Парижа. Но на самом деле, если говорить серьезно, то Скобелев видел германскую армию в действии и присутствовал несколько раз на маневрах германской армии. Как профессиональный военный, он считал, что это наиболее подготовленная, лучшая армия в Европе на тот момент. И, соответственно, нам есть чему у этой армии учиться. А для чего государства создают и готовят сверхмощные армии? Для того, чтобы потом расширяться. Он прекрасно понимал вот это вот движение, поход на восток. Это ведь идею не Гитлер придумал. Она в Германии, простите, со Средневековья. Гитлер просто придал ей дополнительное расовое обоснование. Так что Скобелев просчитывал агрессивность германского империализма вполне рационально. Угу. Был ли он хорошим дипломатом, мы не знаем. Он был хорошим администратором, будучи ферганским губернатором. Он был хорошим, заботливым командиром. А это тоже требует огромного количества административных, хозяйственных навыков. Угу. Вообще человек был талантливый. Уверен, что если бы ему поручали какие-то дипломатические обязанности, он бы с ними отлично справился.
Вот еще один вопрос о Скобелеве, и перейдем к другим темам. Проясните, пожалуйста, в связи с чем Скобелев пользовался такой популярностью среди народов, в частности, среди крестьян?
Не только среди крестьян, и среди крестьян, и среди горожан, и среди буржуазии, и среди интеллигенции. Скобелев был невероятно популярен, потому что он в то немедийное время был самым медийно раскрученным военачальником. Он был звездой. Где Скобелев, там победа. Главная звезда победоносной русско-турецкой войны. Ну, а крестьяне его любили. Понятно почему. Потому что добрый барин. Крестьян, три шкуры с них не драл. Крепостных-то у него не было. Это уже тогда были временно обязаны, можно сказать, арендаторы. Mm-hmm. Приезжал в имение редко. Всегда в хорошем настроении. Детишек крестьянских конфетами баловал. Школу для них построил. Церковь построил. Человек богатый, широкой души. Вот поэтому и гроб с его телом крестьяне скобелевские 20 верст несли до имения от Рязани на плечах, отказавшись от повозки, от катафалка. Любили его?
Любили. Вот аудитория интересуется, будет ли у вас цикл лекций по истории России 20 века. Ну, и про Советский Союз, конечно, речь идет, и о Великой Отечественной войне.
Ну, вы знаете, это такой вопрос непростой. Период, конечно, сверхважный для нашей страны и интересный, но очень трудно рассказывать будет об этом как об истории. Понимаете, 20 век – это в значительной степени современность. Тут личное отношение очень многое определяет, и трудно сохранить объективность, говоря о событиях совсем недавних, о событиях, свидетелями которых был ты сам, были твои родители, там, дедушки, бабушки.
Дистанция пока короткая очень.
Да, дистанция короткая, поэтому это будет слишком субъективно. И люди относятся к этому так же, как к чему-то вот, очень близкому. Я боюсь, что реакция может быть эмоциональная, а не рациональная. Вот мы сейчас готовим учебники по истории для старших классов, и даже там тяжело отсечь все личное, постараться оставить максимум фактуры, минимум субъективных оценок. Ну а общение со зрителем, с аудиторией, вы же понимаете, это не учебник. Тут как раз нужно добавить эмоцию. А эмоция – это всегда субъективность. Ну, в общем, соблазнительно, пока не знаю.
Академических лекций пока еще не получится именно из-за этой короткой дистанции. А не академические, действительно, они чреваты субъективным подходом. Вот вопрос следующего рода. От Светланы Степченко. Я хотел бы узнать про решение проблемы взяточничества. Вы в лекции о Петре Первом сказали, что ее не решить наказаниями. Но по новостям мы понимаем, что и большими зарплатами она не решается. Сколько ни дай, все равно мало. Тогда как?
У нас с вами осталось меньше 5 минут эфира.
Совершенно верно, да.
Точно не успеем. Самое главное, способ борьбы со взятками – это создавать такую систему, при которой от индивидуального решения личного чиновника, кстати, взяточество может быть не только в чиновничьей среде, но и в бизнесе точно так же. Называется только по-другому, там, откатами. То же самое все. Mm-hmm. Вот индивидуального решения меньше зависело, чтобы была система принятия решений, которая проверяется и перепроверяется. Просто методом наказания, конечно, это не решается. Петр Первый обещал повесить всех, кто украдет хотя бы на стоимость веревки. Но, к счастью, этот указ так подписан и не был. В общем, это тема для отдельного долгого разговора.
Тогда давайте еще, может быть, про Александра Третьего попробуем ответить на вопрос, учитывая, что у нас...
Вот давайте вернемся к нашей теме.
Да, собственно говоря, Александр Третий. Да, времени не так много осталось, еще какие-то сообщения надо слушателям донести. Вот вопрос от Анны Филатовой. Известно, что Александр Третий придерживался концепции развития России как русского православного государства. Владимир Ростиславович, расскажите, каковы причины этого стремления Александра Третьего к выраженной русскости и продвижению суверенных интересов России? Были ли в окружении Александра Третьего единомышленники, разделявшие этот вектор развития? По чьим влиянием формировался у императора этот русский стиль развития страны?
Ну, Анна Филатова – наша постоянная слушательница и подписчица. Я здесь могу сказать только одно. Понимаете, все Романовы, кем бы они ни считались этнически, за счет того, что матери их обычно были немки, они все равно по культуре, по воспитанию, по образу мышления, по интересам. Это были глубоко русские люди, настоящие патриоты. Так что Александр Третий не исключение. Ему патриотизм никто специально не навязывался. Он с детства, с младенчества воспитывался в такой патриотической среде. Другое дело, что Александр придавал, наверное, больше значения не только внутреннему русскому духу, но и внешнему проявлению. Отсюда и появилась мода а-ля Русь, то есть мода при Александре на русское платье, на русское искусство, русский фольклор, русскую историю он очень любил, на русскую кухню. Тогда и русский музей появляется при Александре Третьем, и масса рестораций с русской кухней, таким была большая мода на русские трактиры, ну и так далее, и так далее. Так что это не было чем-то исключительным. Это было естественным для всех Романовых 19-го, ну и в основном и 18 века тоже. Давайте, наверное, вопрос.
Да.
Я по традиции задаю вопрос радиослушателям. Прошу отвечать мне в Телеграме напрямую. Владимир Мединский, Телеграм-канал. Отвечать по возможности развернуто. Лучший ответ помощники мои выберут, ну, там, редактор Телеграм-канала. И мы отправим автору, либо авторам лучших ответов, книги по рассказам русской истории с автографом и с датой нашего эфира. Вопрос следующий. Был небольшой рассказ об Остермане Толстом, известнейшем русском военачальнике, человеке невероятной фантастической биографии судьбы, поразительного геройства, отваги. Так вот, вопрос следующий. А откуда фамилия Остерман Толстой? Почему такая двойная? Что она означает? И живут ли сейчас потомки Остермана Толстого? Откуда у него такая фамилия? И живы ли его потомки?
Ну, еще раз добавим, что лучше всего развернутые ответы. Они будут приветствоваться.
Да, в Телеграм-канале Владимир Мединский.
Владимир Ростиславович, благодарю вас. Мы общались с доктором исторических наук, профессором, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским. Это была программа «Рассказы из русской истории».